Перед перерывом мы не успели ответить на все вопросы, так что, брат, вам предоставляется возможность озвучить ваш следующий вопрос. Только сейчас, секундочку прям.
Please don't hold back. If you have other questions that you want to ask, we have time to do it, and I'd appreciate if you go ahead and ask them.
Мне хотелось бы лишний раз напомнить, что времени у нас для ответов на вопросы достаточно, так что не стесняйтесь, задавайте другие вопросы, если у вас есть. Примерно, но я, если можно, я задам два вопроса вот из этого одного. Да? Я, во-первых, спрошу вот насчет того, как согласуется, что они говорят обрежьтесь по обряду Моисееву, да, в то время как обрезание не от Моисея, а от Авраама. Да? Вот. А второй вопрос уже не указывает ли вот косвенно, да, то, что они упоминают лишь об обрезании, а не упоминают о субботе, что суббота как бы само собой.
So the reason that it's referred to as the Mosaic rite is because it is prescribed in the Mosaic law.
Почему обрезание называется обрезанием по обряду Моисееву? Потому что закон Моисеев тоже подробно говорил об обрезании.
Again, the two covenants work together.
Два этих завета согласованы друг с другом.
Even though the rite of circumcision was first given to Abraham, it is affirmed and prescribed in the Mosaic covenant as well.
Хотя обрезание было дано Аврааму, но оно затем подтверждается и требуется в соответствии с законом Моисеевым.
As far as Acts 15 and the question about circumcising those who would Gentiles who would follow Christ, circumcision was the first step in coming under the law.
И когда в Деяниях апостолов возник вопрос о язычниках и соблюдении закона для язычников, то естественным образом возник вопрос об обрезании. Почему? Потому что когда какой-либо язычник хотел начать, ну, присоединиться к заветному обществу под законом Моисеевым и начать соблюдать закон, то первый шаг – это обязательно обрезание.
In fact, Acts 15, verse 5 says, it's necessary to circumcise them and to direct them to observe the law of Moses.
Точно так же, как и в Деяниях 15 главе, в 5 стихе сказано, что нужно их обрезать и повелеть, заповедать им соблюдать закон
Моисеев.
Именно с этим вопросом разбирались на Иерусалимском соборе. Должны ли язычники, которые обращаются ко Христу, соблюдать закон
Моисеев?
Иудеи собирались продолжить соблюдать закон, несмотря ни на что.
Paul himself continued to observe the law when he was with other Jews.
И апостол Павел тоже продолжал соблюдать закон, когда находился с другими иудеями.
But the question was whether or not Gentiles needed to come under the Mosaic law, and it was clearly decided in Acts 15 that they did not.
И вопрос возник в отношении верующих из язычников. Должны ли они также подчинить себя требованиям закона Моисеева, и Иерусалимский собор вынес постановление, что нет.
And of course, Paul argued in his letters, particularly in Galatians, that Gentiles did not need to be circumcised, and they were not under the law.
И апостол Павел подчеркивает неоднократно в своих посланиях, и особенно подробно говорит об этом в послании к Галатам, что язычникам не требуется обрезание, и они не под законом.
Okay. Do you have a question to follow up with that?
Я ответил на ваш вопрос, или что-то еще не договорил? Про субботы. Угу.
Okay, again, I think for Jews, the Sabbath would continue to be observed because they saw that as part of the law that was given to them by God.
Я думаю, что иудеи продолжали соблюдать субботу, потому что они рассматривали это как часть закона, завета, установленного для них Богом навечно.
But as the transition took place from Israel to the church, it was the first day of the week that was observed as the day of worship, because that's the day that Christ rose from the grave.
Однако, когда произошел переход с главным образом иудейского порядка богослужения на главным образом христианский, церковный порядок богослужения, то в качестве особого дня было избрано воскресенье, потому что именно в этот день Господь воскрес.
We know that Paul says in a letter to the Colossians to let no one be your judge with regard to a festival or a new moon or a Sabbath.
Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, пусть никто не осуждает вас за праздники или новомесячие или субботы.
So for the church, for Gentiles in particular, observance of the seventh day was not an issue.
Для церкви, таким образом, и в частности для обращенных из язычников, соблюдение субботы даже не вызывало вопросов. In a sense that they did not or did.
They did not.
В том смысле, что они не соблюдали субботу.
I do think that Jewish worshippers would have continued to observe that day as a day of rest.
Но, на мой взгляд, верующие из иудеев продолжали соблюдать субботу как день покоя. Thank you.
Okay. I'm not an expert on Seventh-day Adventists, but I'll tell you what I know.
Я не эксперт по вероучению адвентистов, но могу сказать только то, что знаю.
We actually have an expert.
Okay, good.
По-моему, здесь есть брат, да, который лучше, может быть, знает. Вы же, по-моему, хорошо знаете учение адвентистов, да?
Я?
Да.
Ну, я был, в общем-то, служителем адвентистской церкви, но...
If you want, I can tell about the teaching of the Adventists. Those are Judaizers. They're Judaizing Christians, but I think there are brothers and there are also different branches within Adventism. There is an evangelical branch, and there are also Whiteists, those who follow the teachings of Helen White. There are also some people who teach that there is salvation by means of observing the Sabbath, but there are other people who say that this is not so. But the official position of the Adventist Church, and please take notice of this, the official teaching of the Adventist is that everybody who observes Sunday and believes in the eternal soul has an inscription of the devil. That's their official position. And so I usually, if I talk to Adventists, I ask them if they believe this part of the official teaching, and if they say they do, then I cannot accept them as brother. But if they don't, then I can.
Yeah. And do they not embrace all of the Old Testament law and say that we as Christians today are still under the law, more than just the Sabbath?
Говорят ли, могли бы вы помочь нам тоже прояснить такой вопрос, говорят ли адвентисты, что мы должны соблюдать не только субботу, но и весь закон Моисеев?
No, not really. Only the Ten Commandments. There is a clear demarcation between the moral law and ceremonial law and the agricultural and medical and other parts. And they believe the official position is that we should observe only the moral law in the Ten Commandments. By accepting the dispensational position. This is the only theological position that allows us to successfully fight against the Adventist teaching, and especially the reference to Hebrews 7:12, where it says that with the change of the priesthood, there is a change of the law. I think it's one of the most clear verses that teaches us that the whole law as it is set aside.
Talk more about this division of the law into moral, civil, and ceremonial.
Спасибо большое. Мы еще поговорим потом также о разделении закона на нравственный, гражданский, церемониальный.
Certainly, you can see some division as far as the category of the law itself, but that is a division that would have been totally foreign to an Israelite.
Конечно, можно рассмотреть с такой точки зрения заповеди, да, ну то есть разделив их просто на темы. Однако вот разделение закона на части, отдельные друг от друга, было совершенно чуждо сознанию израильтян. Вы либо под законом, и тогда должны соблюдать весь закон, либо вы не под законом.
And to break one of the civil commandments was also to break one of the Ten Commandments. They're interwoven together.
И когда мы нарушаем одну из гражданских заповедей, вот, которые относятся к гражданской жизни, мы нарушаем и 10 заповедей, потому что гражданские заповеди основаны на 10.
Now that's true that there are moral precepts that come from God even before the law was given, and that those are binding on all men.
Конечно, есть определенные нравственные заповеди, которые существовали и до закона Моисеева, и они универсальны для всего человечества.
But we as Christians in the church today are not under the Mosaic system.
Но мы, как христиане, как церковь, не находимся под системой закона Моисеева.
And of course, right now, in this age, God has destroyed the temple, and there's no way to keep the law completely.
И сейчас, когда храм уничтожен по Божьему провидению, соблюдать закон полностью просто невозможно.
But we don't need the temple in the present age, because there is a distinction between the church and Israel.
Но сейчас нам и не нужен храм для эффективной духовной жизни, потому что действительно есть разница между Израилем и церковью.
Okay. Are there other questions? I'd like for us to, as much as possible, just use this time for questions maybe that have come up through this study, or I'm going to ask you some questions if you don't ask me.
Есть ли еще вопросы? У нас время есть достаточно для ответов на вопросы, так что можете не переживать на этот счет. И если у вас не будет вопросов, то я начну вам задавать вопросы. Question here. How do you explain Hebrews 4:9, where it says that for the people of God there is still the observance of the Sabbath? What people of God is talking about? Israel or the church, or in what sense?
Let's look there in Hebrews chapter 4.
Евреям 4 глава.
Question is, in Hebrews chapter 4, verse 9, how do we explain that there remains therefore a Sabbath rest for the people of God?
А как объяснить этот стих? Евреям 4, глава 9 стих. Посему для народа Божия еще остается субботство.
Okay. We need to get some context here. First, on the book of Hebrews as a whole.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на контекст этого стиха. Во-первых, контекст всей книги послания к евреям.
The book is appropriately named, for it was written to Jewish believers.
Эта книга получила совершенно справедливо такое наименование, потому что она была обращена к иудейским верующим, к евреям.
And in fact, we can infer from the warning passages in the book that they were Jewish believers who were considering going back to the old system.
И мы можем даже еще уточнить на основании изучения этой книги, мы узнаем о некоторых обстоятельствах. Эта книга адресована в первую очередь тем иудейским верующим, которые намеревались вернуться к закону Моисееву.
We know that the Jews as a whole were very much opposed to Christianity and opposed to Christ.
Мы знаем, что народ израильский, как нация, не принявшая Мессию, очень сильно противились христианам.
For Jewish individuals then to embrace Christ would put them in opposition to many of their fellow Jews, even their own family members.
И иудейские верующие, евреи, если они обращались ко Христу, то они подвергались очень серьезным гонениям со стороны своих соотечественников и даже членов семьи.
So let's make it very clear that for someone to consider, someone who has first embraced Christ and then is considering going back to the old system, in this context, means to forsake Christ.
Однако автор этой книги показывает, что если какой-то человек обращается ко Христу, но затем возвращается к закону Моисееву, то тем самым он, по сути, отвергает Христа.
Right. That's important for us, just to understand the context and the situation of the book of Hebrews. It's going to be important for us in some later discussion as well.
Важно помнить о контексте послания к евреям, и позднее эта информация также пригодится нам для решения некоторых других вопросов.
Okay. Now let's look at Hebrews 4:9.
Теперь взглянем на Евреям 4 главу, 9 стих.
And what is the previous context? What's being discussed both at the end of chapter 3 and in 4 leading up to verse 9?
О чем говорится в 3 главе, в частности в конце 3 главы и в начале 4 главы до 9 стиха?
Is it talking about observing the Sabbath as a day of rest, or is it talking about something else?
Говорится ли здесь о соблюдении субботы как дня отдыха, или же здесь говорится о чем-то другом?
Look back at chapter 3, verse 18.
Взгляните на 3 главу, 18 стих. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?
What rest is that talking about?
О каком покое там говорится?
Canaan and the promised land?
Yes, I think he's talking about entering into the land ultimately and
Да, здесь говорится о вхождении в землю.
And being in that land at peace with God and enjoying all those blessings that we've already been looking at.
И о пребывании в этой земле, в мире с Богом, наслаждаясь всеми теми благословениями, о которых мы читали в связи с заветами.
Now he goes on to talk about this in chapter 4.
Дальше продолжает идти речь о том же самом в начале 4 главы.
He does make mention of the seventh day rest in verse 4 as something that God entered into.
А в 4 стихе упоминается седьмой день, и сказано, что сам Бог вошел в покой в этот день.
And then in verse 6 he says, therefore it remains for some to enter it.
И в шестом стихе говорится, что некоторым еще остается войти в него.
And those that were disobedient in the past failed to enter it.
А те, которые в прошлом проявили непокорность Божьему призыву, не вошли в него.
David and his generation did not enter into this Sabbath rest.
Давид и его поколение не вошли в день в этот субботний покой.
Verse 8 makes it clear that Joshua and his generation didn't.
Восьмой стих тоже ясно показывает, что они не вошли в покой.
And verse 9 is talking about a future Sabbath rest for the people of God. I think he's talking about Israel here.
И в девятом стихе, на мой взгляд, говорится о будущем субботнем покое для народа израильского.
And I think that that Sabbath rest ultimately is entering into the millennial kingdom.
И мне кажется, что этот субботний покой в конечном итоге достигнется, будет достигнут при вхождении в тысячелетнее царство.
And again, that will only happen when Israel recognizes Jesus as the Messiah.
Но это произойдет только тогда, когда израильтяне примут Иисуса как Мессию.
I don't think chapter 4, verse 9 is referring to continuing to observe the Sabbath today. I just don't think it has anything to do with that.
На мой взгляд, в девятом стихе не говорится о необходимости продолжать соблюдать субботу в настоящее время.
Could you also explain verse 3 in the same context, where it says that we are entering this peace, this rest? Who are we, and are we entering it right now, or does it mean that we have not entered it yet?
I think it does mean that we've not entered it yet, but we're headed in that direction because we have believed. We've trusted Christ as the means for entering that rest.
Мне кажется, что мы входим в том смысле, что еще не вошли, но мы направляемся в этот покой, потому что уверовали.
There's also this concept here of resting from works and recognizing that the work has already been done and entering into rest in that sense.
В этой главе содержится также учение о покое от дел, в смысле от стремления соблюсти закон. Да? И вот в этом смысле мы уже, обретя спасение, мы вошли или входим в этот покой.
The we there in verse 3 are talking about believers, whether Jew or Gentile.
Мы в третьем стихе относятся к верующим, как иудеям, так и язычникам.
And the rest is different than the one spoken about in verses 8 and 9.
Well, I think there's a contrast there to those who have not yet entered his rest, particularly the Jewish people.
You mean in verses 8 and 9?
Mm-hmm. В 8-9 стихах есть противопоставление с теми, кто еще не вошел в покой, с иудеями, не принявшим Христа, да?
And again, I think you have to take it in the historical context of people considering going back and joining with the group that was actually opposing Christ.
Я думаю, что если иудеи возвращались к соблюдению закона Моисеева, то они примыкали к группе, отвергнувшей Христа.
I think that's critical for understanding the book of Hebrews as a whole. These are people that have initially embraced Christ as the Messiah, some of whom are considering forsaking that and returning to Judaism.
Это люди, которые первоначально приняли Мессию, некоторые из них подумывают о том, чтобы удалиться от общения с христианами и вернуться в иудаизм.
And that's why it talks about the change in law and the change in priesthood.
Поэтому-то и говорится здесь о смене закона, о смене священства.
To embrace Christ as the high priest, there's an understanding that there is a change in the priesthood because he's not descended from Aaron.
И действительно, Христос принял иное священство. Он не был потомком Аарона.
I think in particular, chapter 4, verse 11 is speaking of that future rest as an eschatological reality.
На мой взгляд, 11 стих в 4 главе говорит как раз о будущем покое, как об эсхатологической реальности.
On the one hand, once we believe and we're genuinely reconciled to God, we have passage into that rest.
А когда мы уверовали и примирились с Богом, то мы получили пропуск в этот покой.
But we still, as part of the sanctification process, we still pursue holiness and look forward to the final fulfillment of being in the rest.
Однако, продолжая освящаться, мы еще стремимся войти окончательно вот в этот покой.
So it seems to me in verse 11 that he's talking about it as a future reality to enter that rest.
Мне кажется, что 11 стих говорит об этом как о будущей реальности.
Particularly in light of the earlier context that hasn't happened yet for the people of God, the nation.
И в частности, в свете предыдущего контекста, который показывает, что народ Божий, то есть израильский народ, как нация, не вошли еще в этот покой.
People of God in particular in verse 9.
Israel.
Yeah.
Ну, в 9 стихе народ Божий это Израиль.
Just because again, that's the context with David and Joshua.
Таков контекст. Раньше в этой главе были ссылки на Давида, на Иисуса Навина.
And that's really the choice that they're facing now. Between embracing Christ and having access to that rest, or going back to those who have hardened their hearts against Christ.
Say it again.
That's the choice that these Jewish believers are facing: is staying faithful to Christ whom they've embraced, or returning to join this group that are like the ones who hardened their hearts in the wilderness.
И верующие, к которым обращено послание к евреям, стояли перед выбором. Остаться ли верными Христу или присоединиться к группе людей, которые ожесточили свои сердца.
Okay. Do you know the brother in the back's name? The Seventh-day Adventist guy?
Брат, вот не могли бы напомнить ваше имя?
Sergey, do you mind if I ask you some questions about how you understand the latter prophets?
Можно я вас поспрашиваю, как вы понимаете поздних пророков? Поздних пророков.
Okay, I'm going to ask you a series of questions, and most of these you may just want to answer yes or no, but if you want to elaborate, that's fine.
Я задам несколько вопросов. Вы можете отвечать односложно, да, нет. Если захотите уточнить, то тоже не возбраняется.
I assume that you interpret most of the Old Testament literally.
Я предполагаю, что вы истолковываете большую часть Ветхого Завета буквально.
Okay. So you do agree that there was a literal nation of Israel that was descended from Abraham in the Old Testament.
Вы согласны, что буквальным образом существовал народ израильский, представлявший собой потомков Авраама?
Okay. You agree that very people were the ones who were disciplined by God because of their lack of loyalty to the Mosaic covenant.
Вы согласны, что Бог наказывал этот народ за их неверность завету Моисееву?
And you agree that as they went into exile, God made promises to that particular group that they would be restored one day. I mean, that's something that runs through all the latter prophets.
И вы согласны с тем, что когда они отправились в изгнание, Господь пообещал, что Он восстановит их как народ. Это очень часто тема, которая часто звучит у поздних пророков.
Daniel, he counted from the four, previous prophetic books that the 70 years have been fulfilled. And so, yes, of course.
Okay. So, when the latter prophets speak about, well, for example, Ezekiel 43:48, a new temple and the priests serving again and offering sacrifices, how do you understand that? How do you interpret that?
Когда поздние пророки, ну, например, Иезекииль в главах с 40 по 48 говорит о восстановлении храма, о возобновлении священства Садока, ну, в колене Садока, то как вы это толкуете?
Ну, я останусь диспенсационалистом вообще-то.
I remain in the dispensation camp.
Но я знаю, что в каждой системе есть слабое место.
But I know that every system has its points of weakness.
И когда меня спрашивают в церкви, где я пастором являюсь, я, конечно, отвечаю так, как примерно в Библии Макарта написано.
Не надо. Я понимаю.
Но сам, у меня у самого есть много вопросов.
Thank you for answering the question. That helps me understand your position better.
Спасибо большое, что вы ответили на эти вопросы. Это мне помогает лучше понять, как бы из, ну, с какого контекста вы исходите, допустим, когда вы задаете вопросы.
I do appreciate.
Я сам хочу знать.
I want to understand myself.
I appreciate the way that you've asked the questions and just the manner in which you've asked them. I very much appreciate that.
Я очень благодарен и за ваши вопросы, и за то, ну, вот с каким настроем, таким очень хорошим и доброжелательным вы задаете эти вопросы.
I do think that the real answer here is the distinction between the church and Israel.
Мне кажется, что вот главный ответ на вопрос, почему возобновляется вот эта вот вся система в тысячелетнем царстве, как мы предполагаем, кроется в различии между Израилем и Церковью.
And the distinction in context between Paul arguing against the law as a means of sanctification in the New Testament versus the law's role for the nation of Israel.
И разница, на мой взгляд, кроется в том, что апостол Павел возражает против закона, против применения закона в Новом Завете для освящения, в то время как пророчество указывает на применение закона Моисеева с другими целями, с целями, которые были характерны для Израиля как нации.
It's true that the law could make no one perfect.
Совершенно верно. Закон никого не довел до совершенства. Но верно также, что и сам по себе закон, данный от Бога, свят и праведен и добр.
And as I read the prophets, in particular the latter prophets, it seems to me that what the new covenant is all about is an internalization of the law of God.
Когда я читаю пророков, в частности поздних пророков, у меня складывается такое представление, что Новый Завет — это внутренняя проекция закона.
I know people, a lot of people see it as somehow going backward since Jew and Gentile are now in one body. And to go back to that old system seems somehow to be retrogressive. I don't know. Okay.
И хотя иногда вот можно услышать, как можно услышать такое представление, что возвращение к закону Моисею, поскольку иудеи и язычники уже одно во Христе, возвращение к закону Моисееву – это, ну, это как бы шаг назад, это возвращение к старому.
You remember the picture I put on the board, or the picture I had in the PowerPoint, that showed the two ways that we read the Bible.
Но помните, я вам в самом начале показывал картинки на экране, которые иллюстрировали два способа понимания Библии.
If you start in Genesis and you read through to the prophets, it's not a retrogression. It's a continuation and fulfillment of God's purpose with Israel.
Если начать читать с Бытия и читать всех пророков, то вот исполнение закона Моисеева Израилем будет восприниматься не как возвращение назад, а как движение вперед.
To recognize that we live today in a different economy that's not under the law is just to recognize that that's the way the Bible unfolds from Genesis to Revelation.
И признавать, что мы сейчас живем при других обстоятельствах и условиях, то есть в другую эпоху, это значит просто-напросто признавать, что вот так развивается и раскрывается Божий замысел.
All of us have to live in the economy that God places us in, and we're responsible to live under the regulation of that economy.
Каждый из нас должен жить по правилам той эпохи, в которой нас Бог поместил, и мы должны руководствоваться правилами этой эпохи.
Again, I just don't think the New Testament, in any case, overturns what's so clearly predicted in the prophets. It doesn't say that that's now fulfilled in the church.
Я не вижу нигде, чтобы Писание говорило, что все ветхозаветные обетования исполнились в церкви, что что церковь заменила собой Израиль. Could you, if I may, insert my?
Sure. Yeah.
Well, could you say that? The fulfillment of the Mosaic Covenant in the millennium by the nation of Israel is actually a step forward in the sense that there has never been a moment in Israel's history when that has happened.
Absolutely. And I would say that's true for the Davidic Covenant as well. Really, all the covenants are only ultimately fulfilled in the millennial kingdom.
Can I translate that?
Yes. Well, you can explain it. Mm-hmm. I think we are on the same wavelength there. Just mm-hmm. you can explain it that way.
Вот я еще обменялся с Фрэнком некоторыми размышлениями такого плана, что исполнение Израилем закона Моисеева и вот всех условий, связанных с заветом Моисеевым в тысячелетнем царстве, это не шаг назад, а шаг вперед. И вот почему. Потому что никогда на протяжении истории Израиля не было такого момента, когда бы это происходило. Никогда еще Израиль как нация не жил бы сколько-нибудь продолжительное время, соблюдая условия закона Моисеева и увидев исполнение всех благословений Завета. Поэтому, ну, как бы было бы, даже если с такой точки зрения посмотреть, было бы нелогичным, что Бог ввел вот этот вот Завет и пообещал благословение, но они так никогда и ни разу в жизни не исполнились. Но мы ожидаем как раз, что будет сделан шаг вперед, и что все это еще исполнится, и мы увидим, как это должно было быть, когда Новый Завет запишет закон на сердцах израильтян, и они будут жить, и все благословения проявятся. Ну и вот Фрэнк добавил также, что, по сути, это относится ко всем заветам. Все заветы в конечном итоге в полной мере исполнятся только в будущем, в тысячелетнем царстве. Yeah, they will have a good time, because Satan's will be bound.
Точно. Any other questions?
Еще вопросы?
Comments. We will talk more about the animal sacrifices in the millennial kingdom. I think that's a very important issue. I think there's been some very good work done on that, and we'll talk more about that later.
О жертвоприношениях животных в тысячелетнем царстве мы еще поговорим отдельно. Это действительно большой вопрос, важный вопрос, и на мой взгляд появилось несколько хороших работ на эту тему, и я поделюсь с вами вот размышлениями этих авторов. Вопрос. Ну в другом виде, в смысле, она сформулирована, другое объяснение для этой заповеди дается, да? Да-да-да. То есть в одном случае он говорит, потому что вывел из земли Египет, потому что вы были рабами, в другом случае он говорит о сотворении, да. Да-да-да.
In Deuteronomy chapter 5, the Ten Commandments are being repeated, but the commandment about the Sabbath is accompanied by a different kind of explanation. Whereas in Exodus 20, it refers to the basis for the commandment is the creation.
Mm-hmm.
In Deuteronomy 5, the basis for this commandment is their enslavement in Egypt.
Right.
Is there? Does it have any special significance?
I'm just looking at the context here in Deuteronomy 5.
Mm-hmm.
I think, you know, first, even though it's not explicit, the implication in verse 13 of chapter 5 is, 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. I think there would still be a connection there to God doing his work in 6 days and resting on the seventh, even though it's not explicit.
Я думаю, что в пятой главе Второзакония, когда повторяются 10 заповедей, в частности, заповедь о субботе, хотя нет прямой ссылки на дни творения, но в самом по себе указании 6 дней и 7 день содержится косвенная ссылка на дни творения.
Actually, as you look at the later context about he's applying the Sabbath not only to the Israelites themselves, but to their slaves and servants, and that's where he draws on the background of their being slaves in the land of Egypt.
Возможно также, что другое объяснение, другой базис, что ли, основание для этой заповеди связан с тем, что здесь эта заповедь применяется в частности к рабам и рабыням. То есть дается, как бы поясняется эта заповедь, что израильтяне должны ее применять не только к себе, но и к рабам даже. А раз так, то дается и новое, как бы еще объяснение, потому что вы и сами были рабами.
So there is a development there.
There is. There's a development, and it seems to me that the rationale of their being slaves in Egypt is applied more toward the Sabbath being applicable for slaves and amongst them now in Israel.
То есть идет дальнейшее развитие, объяснение этой заповеди, как бы показано, что они должны не только сами соблюдать, вот сами израильтяне, но даже их рабам и рабыням нужно давать отдых, и вот для этого вот дается еще дополнительное объяснение, ссылка на то, что они сами были рабами.
Субботы, оно еще идет от сотворения, а именно вот как
Почти. То есть, напомни теперь сам вопрос.
Mentioned that the Ten Commandments can be subdivided into those that govern the relationship between man and God, and those that govern the relationship between people. The commandment of the Sabbath is usually viewed as belonging to the first category. But could it be that since it refers to the slaves also, that it should belong to the second category, and there's a second thought there. He says that maybe the he said basically that the commandment of observing the Sabbath was given from creation, but I guess that's a little bit far-fetched, but maybe a principle was there. And then when the Ten Commandments were given, the emphasis was on allowing other people to observe the seventh day rest as well.
That's a good question. And I think the Sabbath command really is kind of a hinge between the two sections in the table.
Хороший вопрос. На мой взгляд, заповедь о субботе можно рассматривать как такую серединную, занимающую серединное положение между первым и первой и второй категориями заповедей.
On the one hand, it is commanded by God and it is the sign of the Mosaic covenant.
С одной стороны, она заповедана Богом и является знаменем Завета Моисеева.
So it's very significant and related to God in that way.
Так что она связана с Богом в этом смысле, с отношением к Богу.
It is for the benefit of His people and the rest that that provides, not only for Israel but also for those that are among them as servants and slaves.
Однако с другой стороны, она имеет и направленность на человека. Она предназначена для людей. В нашем отношении к другим людям мы должны давать даже своим рабам отдых.
It doesn't seem that the Sabbath is commanded at creation.
Я бы не сказал, что заповедь о субботе была дана при сотворении.
But like I think, like he said, there, I think there is that principle there, just by virtue of the fact that it's a seven-day week.
Но вполне возможно, что был при сотворении заложен такой принцип, который Бог показал своим примером, да? Точно так же, как Бог устроил сотворение именно в семь дней, чтобы показать в этом образец.
And certainly we have other kinds of other principles and other moral standards that were there before the law, and yet the law codified them and brought them together.
Были, конечно, и другие духовные и нравственные принципы еще и до закона Моисеева. Однако закон Моисеев их кодифицировал, то есть утвердил в такой письменной формальной форме.
I think Beric talks about this some in his article.
Берек упоминает об этом в своей статье.